Глава седьмая. Со стороны солнца. Сварог впервые в жизни стоял на капитанском мостике боевого корабля морского фрегата, именовавшегося «Морской конь». Однажды Сварог командовал речным колесным пароходиком с пышным названием «Принцесса». Но та скорлупка не шла ни в какое сравнение с 60-пушечным фрегатом. Признаться по совести, тогда командовала принцессой, понатаревшая в морском разбое, тетка Чари, а Сварог лишь осуществлял, казенно выражаясь, общее руководство. Разумеется, он и сейчас не командовал. Он не был настолько самонадеян, чтобы браться за дело, в котором ничего не смыслил. Даже наверху ему не могли бы вложить в голову такое умение, которое дается самой жизнью и немалым опытом. Могли лишь затолкать в мозги кучу знаний по морскому делу. А это совсем другое. Все равно потом пришлось бы набираться практики. Он всего лишь держал на морском коне свой королевский, хельстатский, точнее, штандарт, как подобает порядочному монарху, отправившемуся на честную войну под своим флагом и настоящим именем. Командовал эскадрой адмирал Амонт, что Сварога полностью устраивало. Это было все равно, что иметь в своем распоряжении Федора Федоровича Ушакова или Нельсона. И эскадра была внушительная. 8 больших кораблей, каждый из них не уступал морскому коню, 11 поменьше, но пушек на самом маленьком бриге все равно было не менее дюжины, и 4 огромных транспорта с 2000 морских пехотинцев. Практически все вымпелы, что стояли в Жатарамском порту. Озирая с мостика все это великолепие, в строгом порядке, идущие на всех парусах, поглядывая порой на решительное, словно из камня выищенное лицо старого адмирала, Сварог, честно говоря, чувствовал себя мальчишкой, идущей мимо компании дворовых сорванцов рядом с своим верзилой и родителем. Верилось, что все пройдет гладко. По крайней мере, его в этом заверяли адмиралы и коллеги Амонда, высокопарно выражаясь, овеянные пороховым дымом бесчисленных морских баталий, насквозь просоленные волки. Поначалу он, не стыдя себе в этом признаться, чувствовал себя в море неуверенно, как случилось бы с любым опытным в сражениях исключительно на суше. Под ногами была не привычная твердь земная, а незнакомо пахнущие доски и добрых 200 ярдов воды, если считать вертикально вниз. Вокруг болталось, самым причудливым образом сплетаясь и перекрещиваясь, превеликое множество веревок, которые нельзя было назвать веревками, поскольку они, изволите ли видеть, снасти, и каждый имеет свое заковыристое название. Почти все из того, что делали матросы, было непонятно. Ничего похожего на малютку-принцессу с ее паровой машиной или незабвенный крохотный парусник гордости Адари, с которым Сварог в свое время легко управился в компании всего лишь парочки столь же неопытных спутников. Однако постепенно он освоился и успокоился. Адмирал Амонт управлял всем этим сложным хозяйством столь же привычно и даже чуточку небрежно, как Сварог своими королевствами. Его непонятные сухопутному человеку приказания, выкрикнутые в огромный жестяной рупор, именовавшийся, вот смех, микрофоном, исполнялись моментально, а иные передавались сигнальными флагами на другие суда эскадры. И эскадра, как Сварог убедился, двигалась к острову вполне целеустремленно, красиво, соблюдая строй, так что на душе стало чуточку полегче. И все же крепость пока что оставалась в руках противника, и потеря выглядела, как Сварогу объяснили морские люди, весьма тяжелой утратой. Все дело в географии. Достаточно изучить карту. Примерно половина побережья в заливе Мардин занята непроходимыми фагерстарскими болотами, а вторая половина принадлежит Горроту. Единственный выход Ронеро к морю здесь — полоска суши шириной менее чем в 15 лиг, а единственный порт — Джетарам. Крепость Батшева на маленьком островке как раз и прикрывала Джетарам самым надежнейшим образом от любого вторжения с моря. В старые времена, когда ее не существовало, на Джетарам оба соседа и справа, и слева нападали в среднем по 10 раз в столетие. Но с тех пор, как Конгер 21 год назад воздвиг на острове крепость ценой 1005 сгинувших на стройке века каторжников и вольных мастеров, нечеловеческого напряжения сил и неисчислимых затрат, всякая угроза Джетараму отошла в область фантазий. Крепость занимала почти весь островок и имела форму полумесяца, обращенного выпуклой стороной в море. 200 пушек держали под обстрелом примерно 300 градусов из 360. На оставшемся пространстве располагались пристань и склады, но подобраться с этой стороны никакой супостат не смог бы, потому что непростреливаемый пушками участок моря был надежно защищен многими ярдами якорных мин, где не пробилась бы и одинокая шлюпка. Здесь неплохо умели делать подобные мины. Хитроумные механические и химические запалы. При попытке перерезать трос мина взорвется. При попытке извлечь ее из воды мина взорвется. Поставив единожды, ее уже невозможно было снять или отбуксировать на другое место. Но это, собственно, и ни к чему, если стремишься навсегда сохранить за собой укрепления, подобные крепости Батшева. И все же городцы ее взяли, совершенно необъяснимым для большинства знатоков морского и вообще военного дела способом. Но Сварог и горсточка посвященных в иные секреты людей прекрасно понимали, в чем тут дело. Он снова и снова вспоминал потерявшего себя, едва удерживавшегося на узенькой грани меж безумием и здравым рассудком совсем еще молодого флаг-лейтенанта, единственного уцелевшего после той ночи. Флаг-лейтенант, очень похоже, никогда больше не сможет стать исправным офицером. Сварог в таких вещах разбирался не хуже здешних посидевших в баталиях генералов и адмиралов. Бедняги уже не справятся. Хотя, кто знает, случаются же на этом свете чудеса самые невероятные. Флаг-лейтенант, командир пусть и крохотной, но отдельной боевой единицы, посыльного четырехпушечного куттера, остался в живых исключительно благодаря умышленному нарушению строгих плотских регламентов. На казенном ялике он с вечера вышел в море поудить рыбку. Ночью. И только ночью к поверхности воды поднимались филюзы, считающие за знатоков королевской добычи. Водятся они не более чем в 5-6 местах возле Харумских побережий. Днем рыщут на глубине, а наверх выходят только при звездном свете. Мясо у них вкуснейшее. Кроме того, это не особенно большая скорося, зато красивейшая рыбка, издавна окружена кучей суеверий. И мясо ее де несказанно увеличивает мужскую силу, и засушенный спинной плавник, если носить при себе, оберегает от стыдных любовных хворей и карманных воров, и касаемо кожи есть какие-то сказочки. Как узнал Сварог из сбивчивых откровений лейтенанта, не он первый учинил подобное нарушение регламентов. По его словам, еще задолго до того, как он стал нести там службу, многие втихомолку выходили на ночную рыбалку. Одно из тех мелких нарушений, что сыщутся в каждом гарнизоне, и превратились уже не в нарушение даже, а в потаенную традицию. Поскольку комендант смотрел сквозь пальцы на подобные вылазки, беспощадно преследуя все прочие отклонения от военно-морского устава, говорили он и сам не без греха по части ловли филюзов. В общем, так. Флаг-лейтенант в одну безоблачную ночь, договорившись с добрым знакомым, заступившим в караул на пирсе и пообещав при удаче парочку филюзов, вышел на ялике в море. Фарватер он знал прекрасно. Мог пройти по нему с завязанными глазами, так что не боялся угодить на мины. Отплыв от крепости примерно на половину морской лиги, каковая, как известно, вдвое длиннее сухопутной, он забросил удочки и всецело предался увлекательнейшему занятию. Он так и не вспомнил точного времени, когда это произошло. Часы у него были с собой, но флаг лейтенант давненько на них не смотрел, и потом было не до того. Главное, он услышал вдруг странные звуки, нечто среднее меж тихим механическим рокотом и шелестящим свистом. И появились огни. Их было неисчислимое множество. Они возникали над морской поверхностью, где-то меж яликом и крепостью, и, описывая крутые дуги, взметаясь на огромную высоту, падали на башни и стены ужасающим ливнем. «Сотни огней!» — хрипел флаг лейтенант, тряся с крупной дрожью, уставясь на Сварога затравленными полубезумными глазами. «Многие сотни огней!» Больше всего это походило на ракетный обстрел. Как всякий опытный служака, флаг-лейтенант был прекрасно знаком с действием боевых ракет. В крепости располагалось дюжины две батареи. Но в том-то и непонятно, что эти огни выглядели очень уж маленькими, совсем крохотными, хотя взлетали не на столь же большом расстоянии от ялика. Сколько это продолжалось, молодой моряк не мог сказать. Ему показалось тогда невероятно долго. Он ничего не понимал и сидел в лодочке, оцепенев, как статуя. Когда этот загадочный ливень наконец прекратился, лейтенант понемногу пришел в себя, поднял парус и направился к крепости. Первым, кого он увидел на пирсе, был его знакомый, начальник караула. Он лежал на камнях с посиневшим, искаженным лицом, мертвее мертвого, жутко скались, и поблизости валялись несколько его подчиненных в том же виде. Флаг лейтенант кинулся в крепость. На палубах кораблей, мимо которых он пробегал, лежали мертвецы. В воротах лежали мертвецы, караульные, все до единого, и во внутреннем дворе. И в Кардегарии, и в доме коменданта, и в казарме. Везде, 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 как заведенный, твердил флаг лейтенант, подпрыгивая на стуле, переплетая пальцы, содрогаясь от дрожи, пока Омонт не влепил ему парочку хлестких затрещин. Он понимал, что не спит, но действительность была хуже самого кошмарного сна. Везде, куда бы он ни кидался, лежали мертвецы с синими лицами и жутким оскалом. И флаг-лейтенант побежал назад на пирс. Трясущимися руками отвязал ялик, больше всего боясь, что не успеет, сойдет с ума прямо здесь, но как-то обошлось. Он поднял парус и вывел лодочку в море. Какая-то частичка взбудораженного сознания, ведавшая профессиональными рефлексами, работала исправно. И он повел утлое суденышко по безопасному фарватеру между рядами мин, держа курс на джет-арам, до которого было примерно 5,5 морских лиг. Он не помнил, на каком отрезке пути раздался взрыв, далеко ли отплыл от крепости, насколько приблизился к джет-араму, но упорствовал в одном. Это была не якорная мина, никакой ошибки. Налети он на мину, его разметало бы в мелкие ошметки, ведь всякая мина несет заряд взрывчатки, достаточный для того, чтобы проломить днище фрегата. А этот взрыв был какой-то маленький, вот именно маленький. Корма ялика вдруг разлетелась, его посекло щепками, но не особенно оглушило, и он сумел увернуться от завалившейся прямо на него мачты, прыгнул в воду, сориентировался по звездам и, размашисто загребая, поплыл в сторону джет-арама, потому что ничего другого не оставалось делать, разве что идти утюгом на дно. А он, ведомый могучим инстинктом, хотел жить, жить, доплыть. И ведь доплыл упрямец, правда, сам уж совершенно не помнил как. На рассвете, объезжавший окрестности конный патруль береговой стражи, увидел беспамятного человека, нижней половины тела, лежавшего в воде. К нему тут же подскакали, увидели, что он жив, увидели морской мундир. Флаг лейтенант сбросил только сапоги, а насчет мундира, видимо, не сообразил, пребывая уже в затемнении ума, подняли на круп лошади и помчали на ближайший пост. Там найденного быстро привели в чувство с помощью пары насильно влитых стаканов рома. Прислушавшись к горячечному бормотанию моряка, облеченный некоторыми полномочиями начальник сначала не поверил, но после краткого совета с сослуживцами и ведавшими безопасностью людьми решил все же для очистки совести послать к крепости самолет. К тому времени кое-какие военные реформы Сварога уже семимильными шагами продвигались по подвластному землям. И во исполнение одной из идей в Джетараме обосновалась эскадрилья истребителей со снольдерскими экипажами. Самолет вернулся очень быстро, с полудюжиной пробоин от мушкетных пуль на крыльях. Летчик доложил, что в крепости он, разумеется, не садился. Даже оставаясь она в дружеских руках, там не нашлось бы места. Он сделал весьма неутешительные наблюдения. Над главной башней Батшевы развивается огромный городский флаг, который из-за его уникальности трудно спутать с каким бы то ни было другим, и уж тем более ронерским, еще вчера реевшим над крепостью. И корабли, стоявшие в гавани борт-оборт, тоже все как один имеют на корме кляксу. Больше он ничего не рассмотрел, попытался снизиться, но по нему открыли ожесточенную мушкетную пальбу, пустили даже на удачу полдюжины ракет с одной из башен, пробили плоскости, угодили в фюзеляж, но бензобак, к счастью, не задели, и летчик без особого труда дотянул до Джетарама. Высокие чины из Джетарама, в глубине души не вполне доверявшие Снольдерцу, который совсем недавно перестал быть главным вероятным противником, послал к крепости быстроходный люгер, справедливо рассудив, что он сможет достаточно близко подойти к крепости, со стороны гавани, где пушек нет ни одной. Командир этого люгера, отметим в скобках, уже сидел в печенках у адмирала из-за своих пьяных безобразий и неисчислимых нарушений устава, так что его не было бы особенно жалко, ежели что. Рекомого флаг лейтенанта, которому по возрасту полагалось быть самой малой гран-капитаном, не препятствуя тому помянутые слабости, и извлекли из портового кабачка, вразумили ведром морской воды и объяснили задачу. Он отдал честь и велел своему экипажу таким же сорвиголовам ставить паруса. Люгер вернулся благополучно. Флаг лейтенант вояк и был лихим и опытным. Он тщательно все продумал, дождался, когда солнце достигнет того места на небосклоне, откуда будет светить стоящим на пирсе крепости прямо в лицо, а ему, соответственно, в спину. Он подошел к крепости почти вплотную, кабельтов на 200. Оказалось, летчик изложил все точнехонько так, как оно и обстояло. Над крепостью развивалась клякса. В порту стояли не менее полудюжины фрегатов и корветов под городским флагом. С кораблей в ударном порядке выгружали солдат и легкие колесные пушки. Флаг лейтенант, не колеблясь, отдал приказ шарахнуть по пирсу из носового орудия, скосив картечью пару дюжин неприятелей, после чего повернул кораблик в Джетарам, провожаемый порядочной мушкетной пальбой и несколькими пущенными вслед ракетами. И тогда в Джетараме в полной мере осознали, что произошло. Заработал оптический телеграф. Лихорадочно, словно припадочный, дергая суставчатыми перекладинами, и печальная новость, передаваемая от одной вышки к другой, понеслась в Латерану со скоростью не менее 200 лиг в час.